Дарья Донцова. Вредная волшебная палочка. Глава первая. Самым желанным человеком в моей жизни стал мужчина, при виде которого при первой встрече я подумала: «Да он полный идиот». Я сделала вид, что очень увлечена печеньем, и не слышала фразу, которую только что произнесла Зинаида. А все остальные, кто пил чай на веранде, стали обсуждать угощение. «Стёпочка, как тебе удается всегда такую вкуснятину привозить?» — воскликнула Наталья Марковна. «Хотя наша Анечка тоже прекрасные эклеры печет». Красивая девушка с копной роскошных темно-каштановых волос смутилась. «Мама Наташа, вы просто меня любите». «Верно», — кивнула свекровь. «Когда я поняла, что Эдик решил на тебе жениться, то пришла в восторг. Ты со временем стала мне прямо родней родной. Знаешь, почему так вышло?» «Не сразу, но догадалась», — ответила Анна, «когда увидела портрет вашей мамы в молодости». «Стёпонька», — обратилась ко мне Наталья, «а на твой взгляд у Лоры, моей мамы, и Ани есть нечто общее?» «Простите, к сожалению, я никогда не видела фото вашей матери», — ответила я. Наталья сняла с шеи медальон, открыла его и протянула мне. «Ангел мой, неужели я тебе ни разу не показывала фото?»
«Я знаю тебя с детства, считаю своей богом данной внучкой и не сомневалась, что ты знала, как выглядела Лора».
«Это мое большое упущение. Не познакомила тебя с мамулей». Я взяла медальон и совершенно искренне удивилась. Наталья забрала украшение. «Конечно, Анечка — жена моего сына, Эдика». «Знаю, о чем ты подумала. Не смущайся, Степочка», — приободрил меня Эдуард. «Наши дедушка и бабушка жили весело, славились щедрыми пирами, которые иногда по 3 дня длились. Гости оставались ночевать. Кто к кому под покровом ночи забредал, то тайна. Но Аня никак не может быть плодом адюльтера Лоры. Как ей родить дочь в тайне? Каким образом скрыть от мужа живот? Лора вполне могла ходить налево, но, полагаю, у нее хватало ума не дать созреть плодам прелюбодеяния. Да и дедушка не промах был. И если внимательно посмотреть на Аню и фото Лоры, не так уж они и похожи, просто масть совпадает. Лично я никогда не сомневался в супружеской верности деда», — отрезал крепкий мужчина, который сидел около Зинаиды. «Вот насчет бабули, каюсь, была такая мыслишка. Вы на картины гляньте». Я повернула голову в сторону, куда указывал муж Зинаиды. «Витюша считает родную бабушку шлюхой», — заявила Зина. В столовой повисло молчание. «Если мне позволят высказать свое мнение», — забормотал Леон, мой сосед слева, «то рискну присоединиться к Эдуарду. Лора — настоящая итальянка. А дедушка — блондин с голубыми глазами, скандинавский тип внешности. Прекрасная холодная красота, снежный король. Дорогой Леон», — улыбнулась Наталья, «вы в нашем доме новый человек, поэтому не знаете изгибов нашей родословной. Сейчас вкратце введу вас в курс дела». Зинаида закатила глаза. «Может, не надо? Я хотела съездить в торговый центр, а он в 8 вечера закроется. Ой, Витька, не пихайся». Виктор окинул супругу свирепым взглядом. «Извини, Зин, случайно тебя задел». «Мама Наташенька, скорее расскажи», — забила в ладоши Аня. «Я так люблю слушать эту историю, прямо как в сказке сижу. И гордость охватывает, что сама стала Мантини, значит, это и моя родословная».
«Да никогда», — фыркнула Зинаида. «Если ты соизволишь родить ребенка, то он получит право говорить: «Это моя родословная, а ты пришлая». В девичестве какую фамилию носила?»
Анечка съежилась. «Овечкина»,
— Зинаида прищурилась. «Кто прадедушка, знаешь?»
«Ну, он умер», — прошептала Аня. «Давно, я тогда еще не родилась».
«Возьмем поближе, мать, отец».
Аня выпрямилась.
Папа художник, очень талантливый. Мама — домашняя хозяйка». Зинаида рассмеялась. «Наивно полагать, что Наталья Марковна разрешила бы Эдику жениться на тебе без того, чтобы не выяснить о будущей невестке всю ее подноготную. Мы в курсе». «Степочка, слушай», — громко начала Наталья. «Несколько веков назад в Россию приехал на редкость талантливый скрипач, итальянец Федерико Монтини. Одна из великих княгинь увлеклась музыкой. Государь-император нашел для девочки лучшего педагога. Федерико старательно обучал дочь царя, получал щедрое жалование. У него вспыхнул роман с одной из фрейлин императрицы, Ксенией. Родители девушки, аристократы с головы до ног, пришли в невероятный восторг. Они не чаяли отдать дочь замуж за итальянца. Отец Ксении мог часами рассказывать о своих предках, знал всю родню аж до Рюрика. Но увешанная гербами семья овлачила жалкое существование, потому что у ее главы было несколько талантов. Он пил каждый день, как на Пасху, виртуозно играл в карты и сделал 16 детей. Одного последнего умения хватит, чтобы разорить дом, а тут их аж 3. Во фрейлины его младшую дочь взяли по 2 причинам. У девочки была километровая родословная, и Ксения вела нищенский образ жизни. Не каждый день ела досыта. Царица ее просто пожалела. Влюбленный Федерико пал в ноги императрицы и попросил ее походатайствовать за него перед родителями Ксении, получить от них согласие на брак. «Ты умен, талантлив, красив, богат», перечислила жена царя, который очень нравился Монтини. «Но не дворянин». И тут Федерико протянул ей свиток и книгу в бархатном переплете. Супруга монарха прочитала и растерялась. «Барон де Фанш? Это твоя фамилия? И родословная прилагается. Но почему вдруг Монтини? Откуда взялась столь простая фамилия?» «После того, как королеве Марии Антуанетте отрубили голову», заговорил учитель музыки, «моих отца и мать схватили и обрекли на смерть. Та же участь ждала и меня. Но кормилица Эжени Монтини бежала с грудничком в деревню, где сообщила всем, что она вдова, а я ее ребенок. В Париж она вернулась, когда я отметил 10-летие. Эжени сохранила книгу с родословной и мои настоящие документы. Недаром ты сразу произвел прекрасное впечатление. Кровь не водится», — улыбнулась венценосная особа. «Ступай, я подумаю, что можно сделать». Через некоторое время родители Ксении вызвали к царице. Та велела им выдать младшую дочь замуж за барона Монтини. Наталья улыбнулась. «Не спрашивайте, почему Федерико не вернули родительскую фамилию». Точный ответ знала лишь супруга правителя, а я с ней знакома не была. Монтини остались жить в России и богатели с каждым днем. В 1916 году потомки Федерико уехали за границу. Остается лишь гадать, как они почуяли, что скоро в России дворян начнут истреблять. Вместе с родителями в Париж отправились дети, 2 брата, Филипп, которому исполнилось 2 года, и 6-месячный Марк. Семья не бедствовала, потому что вывезла во Францию все свои деньги. Филипп женился очень рано, ему едва исполнилось 20, когда на свет появилась его первая дочь Мария. Марк же не спешил под венец. Он упорно учился физике, математике, у него был талант к точным наукам. Когда началась Вторая мировая война, Марк вернулся на родину. Он хотел бороться с фашизмом. Узнав об идее брата отправиться в Москву, Филипп пришел в ужас. Он умолял его не делать глупости, но Марк закусил у дела. Семья Монтини разделилась. Филипп с Эмилией и 3 детьми остался в Париже. Одинокий Марк уехал в Москву. Обнимая его на восточном вокзале, брат сказал: «Тебя посадят в лагерь и убьют». «Надеюсь, пригодится в России», — отбил подачу Марк. Как и предвещал Филипп, в 42-м году половина семьи Монтини погибла. Только жизни лишился не Марк, а его брат Филипп. Он участвовал в сопротивлении, был схвачен гестапо и отправлен в концлагерь. Следом арестовали его жену и 2 дочерей. повезло лишь третьему ребенку, самому младшему, Карлу, которому тогда еще не исполнилось и года. В тот момент, когда его мать и сестер сажали в грузовик, няня увезла мальчика на прогулку. Эмилия и девочки ни словом не обмолвились о том, что в семье еще есть мальчик. А нянька вернулась к дому тогда, когда госпожу Монтини и ее дочерей вывели на улицу. Умная кормилица живо поняла, что происходит, перешла на другую сторону и увезла малыша. Эмилия, Мария и Антонина погибли, а Карл до 7 лет жил у своей няньки, потом попал в приют. Францию тогда уже освободили от фашистов, а воспитательница Карла перестала бояться и отдала ребенка государству с настоящими документами на фамилию Монтини. Не стоит осуждать няню. Она была очень пожилой и больной, чувствовала приближение смерти и позаботилась, чтобы воспитанник попал в хороший интернат. Карл окончил гимназию, поступил в университет, стал журналистом. До 30 лет господин Монтини писал маленькие статейки в разные издания, но его нигде не брали в штат, считали бездарем. В 30 Карл круто изменил свою жизнь. Он получил диплом школы актерского мастерства, стал выходить на сцену. Но карьера лицедея тоже не задалась. Карл выступал исключительно в детских спектаклях, изображал волшебное дерево, бегающий пенек. Роль со словами у Монтини была одна — сова. Карл в образе птицы летал над подмостками на тросе, размахивал бумажными крыльями и кричал «Ух! Ух!». Это все слова, которые он говорил. Семьи у него не было. Жил он на Монмартре, неподалеку от квартала художников, снимал гарсоньерку под крышей. Перед зарплатой обедал в долг в одном из ресторанчиков.
Гарсоньерка. От французского слова «гарсон» — мальчик. Квартира из одной крохотной комнаты, очень часто даже без ниши с плитой, с общим санузлом на этаже.
Карл знал, что где-то в России у него есть дядя, но искать родственника в коммунистической стране не хотел. С одной стороны, он не знал, как брат отца отнесется к нищему племяннику, с другой — опасался за жизнь Марка. В среде русских эмигрантов, куда Карл был вхож, рассказывали, что в Москве прямо на улицах расстреливают тех, у кого есть близкие за границей. Глава вторая. Марк, талантливый физик, устроился в СССР не так уж плохо. Из рассказов покойного отца он знал про его близкого друга Ивана Николаевича Борисова. Тот, доктор наук, академик, герой социалистического труда, работал на оборону. Едва приехал в Москву, еще живя в гостинице, Марк на удивление быстро нашел Борисова, узнал о справочном номере телефона НИИ, который возглавлял Иван Николаевич, позвонил, а директор сам взял трубку. Сын давно потерянного друга показался Ивану перспективным молодым ученым, и он взял его под свою опеку. Незнакомые с реалиями советских лет люди могут удивиться. Идет война, разве иностранцы могли допустить туда, где создавалось новое оружие? В промежуток с 30-х до начала 80-х годов физики в СССР находились на особом счету. Им позволялось то, о чем другие граждане даже думать не могли. А Иван Николаевич не только генерировал великие идеи, но и воплощал их в жизнь. Один визит академика в просторный кабинет, слова его хозяину. «Марк Монтини мне очень нужен», и проблема решалась мигом. Потомок Федерико получил квартиру, работу, паёк, другие привилегии, которыми советская власть одаривала нужных ей людей. В 51 году Марк женился на Лоре, дочке академика Преснова. Через 12 месяцев на свет явилась девочка. Последующая жизнь Марка — это линия, которая стремительно идет вверх, безо всяких падений. Доктор наук, профессор, академик. Парадный пиджак Марка стало трудно поднять, так он потяжелел от орденов и медалей. Просторная квартира, дача, машина, личный шофер, домработница. Возможность одеваться в закрытой для простых смертных секции ГУМа, приобретать продукты в распределите, Лечиться в Кремлевке. Все, о чем мог мечтать простой советский человек, Марк получил в полном объеме. И семью ему добрый боженька послал прекрасную. Лора обожала мужа. Наташа отлично училась. Подарки от Господа сыпались на Марка водопадом. Он не знал ни голода, ни холода, ни безденежья. Жена пылинки со спутника жизни сдувала, дочь радовала. Две собаки и кот опрометью кидались встречать хозяина. И умер Марк легко. Он приехал домой после работы, сытно поужинал, поговорил с женой, потом сказал: «Что-то спать хочу». Пошел в спальню, лег, обнял любимых собак и больше не проснулся. Всем бы такую жизнь и кончину. А вот у Карла, сына Филиппа, племянника Марка, была другая судьба. В 33 года он даже подумывал о самоубийстве. Жизнь казалась ему беспросветной. Денег не было совсем, актерская карьера не задалась. И вдруг во тьме забрезжил робкий луч света. В гримерку Карла, когда тот после очередного спектакля снимал костюм совы, вошла Мария Павловна Нарышкина и спросила: «Скажите, друг мой, не хотите ли попробовать себя в роли гувернера? У меня четверо сыновей-погодков. Я желаю, чтобы они выучили русский язык. Сомнительно, что мальчики окажутся на исторической родине деда, но они из великого рода Нарышкиных. Негоже им не владеть языком предков. Если согласитесь, то жить вам придется в нашем поместье в отдельном домике одному. Еда за наш счет, плюс зарплата. Из отрицательных сторон – отсутствие выходных. Но раз в году мы предоставим вам двухнедельный отпуск. Ваш предполагаемый оклад?» Карл не поверил своим ушам, когда Мария назвала сумму. Хотел ответить: «Спасибо, но я не умею воспитывать детей», и вдруг произнес другое: «Я готов». «О!» — обрадовалась Нарышкина. «Можете завтра приступить? Нам с мужем через 3 дня надо уезжать на ярмарку. Супруг американец, он владеет издательством в США». Жизнь Карла повернулась на 180 градусов. Никому не нужные журналист и актер, сирый и убогий, вечно голодный обитатель неудобной холодной каморки, обладатель одной смены одежды, мигом получил деньги, еду и семью. Мария и Альберт оказались замечательными людьми. Спеси и чванства в них не было ни на грош. Правда, мальчики безобразничали от всей души, у Карла не было ни секунды свободного времени, но дети ему неожиданно понравились. Когда Нарышкины отправили гувернера на 2 недели на море, Карл 3 дня наслаждался покоем, потом заскучал и вернулся в поместье. «Как?» — изумилась Мария. «Вам еще отдыхать положено?» Карл окинул взглядом беспорядок в гостиной. «Устал я ничего не делать. Почему все разбросано? Где горничные?» «Они чем-то заняты», — ответила хозяйка. Карл вздохнул и пошел наводить порядок. Через полгода зарплата гувернера выросла вдвое, потому что он стал еще выполнять обязанности управляющего. Дети с трудом соглашались ложиться спать. Чтобы они тихо, без драк, укладывались в постель, Карл читал им книги, но ни Дюма, ни Жюль Верна, ни Майн Рид, ни Джек Лондон ребят не увлекали. Гувернер пытался найти какое-нибудь произведение, которое понравилось бы безобразникам, всякий раз терпел неудачу, но не сдавался. Один раз Карл взял в руки очередную книгу, и вдруг случилось странное. Страница исчезла, вернее, пропал напечатанный на ней текст. Перед глазами Мантини возникла картинка, она начала двигаться, а Карл, сам не понимая почему, стал описывать то, что видел. Это была история о бездомной собаке, которая совершенно случайно встретила на улице почтового жаба. А тот отправил бедную псину в страну, где безбедно жили собаки, кошки, хомячки, мыши и прочие божьи твари. Много приключений происходило там с обитателями. Карл говорил, 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 потом вдруг мультфильм исчез. Мантини уставился на страницу и очень расстроился. А что дальше? Ему было очень интересно узнать, что случилось с жителями деревни. А что дальше?